Глава вторая. Каждая посетительница, уплачивая $1 за вход в Визель-парк, ясно представляла себе, сколько штук крахмального белья надо выгладить для того, чтобы заработать эту сумму. Начало было еще не скоро, но каменщики со своими семьями, нагруженные громадными корзинами с провизией, неся детей на руках, уже разгуливали по парку. Это были все дюжие ребята, им хорошо платили, и они выглядели откормленными. С иными шли их дедушки и бабушки, меньше ростом и потоньше, осунувшиеся не от одной только старости, но от недоедания в молодые годы, от ранних трудов и лишений. Несмотря на приличную американскую одежду, очевидно было, что они родились в Ирландии. Их лица сияли удовольствием и гордостью, что они ковыляли вслед за своим потомством, выросшим в стране более богатой. Но Мэри и Сексон даже не знали всех этих людей и не имели среди них знакомых. Им было все равно, кто праздновал. Ирландцы, немцы или славяне, устраивали ли пикник каменщики, пивовары или мясники. Они, девушки, принадлежали к тем любительницам потанцевать, благодаря которым на всех пикниках сбор за вход увеличивается на известный процент. Подруги гуляли между балаганами, где мололи земляные орехи и жарили кукурузу, а затем стали осматривать пол в танцевальном павильоне. Сексон, как будто прижимаясь к воображаемому кавалеру, сделала несколько па вальса. Мэри захлопала в ладоши. «Черт возьми!» — крикнула она. «Ты очень хороша! А чулки твои прямо прелесть!» Сексон самодовольно улыбнулась и выставила свою ногу, обутую в бархатную туфлю на высоком испанском каблуке, и слегка приподняла узкую юбку, выставляя красивую лодыжку и изящную линию икр. Белая нога просвечивала сквозь черный шелковый чулок. Девушка она была стройная, хотя и невысокого роста, и сложена была хорошо. На ее белой блузе красовалось плиссированное жабо из дешевых кружев. Оно было приколото огромной брошкой из поддельного коралла. Сверх блузки была надета чистенькая жакетка с короткими рукавами. Перчатки из поддельной замши доходили до локтей. Мелкие завитки волос, не знавшие щипцов, выбивались из-под маленькой задорной шапочки из черного бархата, низко надвинутой на лоб. Черные глаза Мэри заблестели от радости, когда она взглянула на Сексон. Быстро подбежав к ней, она схватила ее в объятия и стала целовать, крепко к себе прижимая. Потом отпустила ее, покраснев от стыда за свой порыв. «Ты мне очень нравишься!» — воскликнула она, как бы извиняясь. «Если бы я была мужчиной, я не могла бы от тебя оторваться, я бы съела тебя, честное слово!» Они вышли из павильона, держась за руки, и стали бродить по солнечным дорожкам, весело размахивая руками и наслаждаясь отдыхом после недели убийственной работы. Они остановились около медвежьей ямы, с содроганием глядя на ее одинокого огромного обитателя, и оттуда быстро прошли к клетке с обезьянами, где похохотали минут 10. Обойдя весь парк, они осмотрели сверху маленькую площадку, расположенную на дне естественного амфитеатра, где после полудня должны были происходить игры. А потом пошли бродить по рощам, по бесчисленным тропинкам, неожиданно кончающимся укромными уголками с зелеными столами и скамейками, из которых многие уже были заняты гуляющими. Потом они разложили газету на лужайке, окруженной деревьями, и сели на коротко постриженной траве, уже порыжевшей под лучами калифорнийского солнца. Отчасти им хотелось понежиться на досуге после 6 дней непрерывного движения, отчасти же сберечь свои силы для предстоящих танцев. «Берт Уэнхоп придет, наверное», — болтала Мэри. «Он сказал, что приведет Билли Робертса, большого Билли, как его зовут все товарищи. Он рослый парень и очень груб. Он боксер, и все девушки бегают за ним. Я его боюсь. Он не очень боек на язык и скорее напоминает того огромного медведя, которого мы только что видели. Бррр, бррр. Так и кажется, что он откусит тебе голову. На самом деле он не боксер, а возчик и состоит в союзе. Он служит у Корберли и Моррисона, но иногда он состязается в клубах. Многие из товарищей его боятся. У него скверный характер, его хлебом не корми, а дай кого-нибудь поколотить. Тебе он не понравится, но он прекрасно танцует. Он огромный, но когда танцует, будто скользит. Тебе следует потанцевать с ним хоть раз. И на руку он щедр, не скупится, но характер у него, боже упаси». Разговор, в сущности, монолог Мэри, перешел на Берта Уэнхопа. «Ты, как я вижу, очень дружишь с ним», — сказала Сексон. «Я бы вышла за него замуж хоть завтра», — порывисто выпалила та. На мгновение лицо ее сделалось печальным. Но он ни разу не говорил об этом. Он... Внезапно в ней вспыхнула страсть. «Ты остерегайся его, Сексон, если он вздумает ухаживать за тобой. Он легкомысленный человек. Замуж я бы вышла за него хоть завтра, но иным путем он меня не получит». Она испустила глубокий вздох. «Забавный этот мир, не правда ли?» — неожиданно прибавила она. «И какой бестолковый! И звезды все тоже миры, не правда ли? Я удивляюсь, где-то скрывается Бог. Берт Уэнхоп говорит, что Бога нет, но он невозможный человек и говорит ужасные вещи. Я верю в Бога. А ты? Что ты думаешь о Боге, Сексон?» Сексон пожала плечами и засмеялась. «Но если мы станем делать то, чего не следует, нам за это достанется, не правда ли?» — настаивала Мэри. «Так говорят все, кроме Берта. Он говорит, что не беспокоится за свои поступки и что ему за это ничего не будет, потому что, когда он умрет, он будет мертвый, а когда он станет мертвым, то он хотел бы посмотреть того, кто его разбудит. Ну, не ужасный ли он человек? Но все это очень страшно. Мне иногда становится жутко, когда подумаю, что Бог смотрит на меня все время. Как ты думаешь, знает ли Он, что я говорю тебе теперь? И на что Он похож, по твоему мнению?» «Я не знаю», — ответила Сексон. «О», — вздохнула Мэри. «Судя по тому, что о нем все говорят, он во всяком случае существует», — сказала Сексон. «Мой брат думает, что он похож на Авраама Линкольна, а Сара говорит, что он носит усы». «А я никогда не думала, что у него волосы с пробором», — созналась Мэри, осмеливаясь выразить свою мысль вслух, дрожащим от страха голосом. «Он не может носить пробор. Это было бы странно». «Ты знаешь этого маленького сморщенного мексиканца, который продает проволочные игрушки?» — спросила Сексон. «Так вот, Бог, по-моему, похож на него». Мэри расхохоталась. «Любопытно. Я никогда не думала о нем ничего подобного. Как же ты это себе представляешь?» «Мне кажется, что он проводит свое время, подобно тому маленькому мексиканцу, который каждому задает мудреную загадку, а люди проводят всю свою жизнь, пытаясь разрешить ее. Но они все равно застревают на этом. Я не могу разрешить свою загадку. Не знаю, как приступить к ее решению. Вот посмотри на загадку, которую он задал Саре. А она составляет часть загадки Тома и только мешает ему решать ее. И все мы, все, кого я знаю, и ты также, составляете часть моей загадки».
«Может быть, и правильно то, что ты говоришь о загадках», — заметила Мэри.
Но только Бог не похож на этого желтого грязного мексиканца. С этим я не согласна. Бог не похож ни на кого. Помнишь ли ты, что на стене в помещении армии спасения написано «Бог — это дух»? Это одна из его загадок. Я думаю, это потому, что никто не знает, как выглядит дух. «Это правильно», — Мэри вздрогнула от ужасного воспоминания. «Когда я пытаюсь думать о Боге как о духе, я вспоминаю Хэна Миллера, завернутого в белую простыню, бегущего прямо на нас, девушек. Мы не знали этого и перепугались насмерть. Маленькая Мэджи Мерфи упала без чувств, а Беатриче Перальта упала и ужасно расцарапала себе лицо. Когда я думаю о духе, то все, что я могу себе представить, это белая простыня, бегущая в темноте. Но, во всяком случае, он не похож на мексиканца и, конечно, не носит пробора». Музыка, донесшаяся из танцевального зала, заставила обеих девушек проворно вскочить на ноги. «Мы можем до обеда протанцевать несколько кругов», — предложила Мэри. «А после полудня соберутся все кавалеры. Большинство из них скариды, вот почему они приходят попозже, чтобы не приглашать барышень к обеду. Но Берт не таков, он даже сорит деньгами. Таков же и Билли. Если мы опередим других девушек, то они пригласят нас в ресторан. Пойдем скорее, Сексон». В павильоне было еще немного пар, когда девушки вошли туда, и первый вальс они протанцевали друг с другом, без кавалера. «А вот и Берт», — прошептала Сексон, когда они протанцевали второй тур. «Не обращай на них внимания», — прошептала в ответ Мэри. «Будем танцевать, как и раньше. Пусть они не думают, что мы гоняемся за ними». Но Сексон заметила, как ее подруга покраснела и почувствовала ее учащенное дыхание. «Заметила ли ты другого?» — спросила Мэри, увлекая Сексон в вальсе на другой конец зала. «Это Билли Робертс. Берт сказал, что приведет его. Он тебя пригласит обедать, а Берт — меня. У нас сегодня будет удачный день, вот увидишь. Только бы музыка продолжалась, пока мы не кончим круга». И обе девушки продолжали танцевать, думая о кавалерах и об обеде. Молоденькие, хорошенькие, они танцевали безукоризненно и были приятно удивлены, когда оборвавшаяся музыка остановила их в двух шагах от кавалеров. Берт и Мэри называли друг друга по имени, но Сексон называла Берта «мистер Уэнхоп», хотя он называл ее по имени. Оставалось только познакомить Сексон с Билли Робертсом. Мэри познакомила их с напускной небрежностью, но сама нервничала и волновалась. «Мистер Робертс, мисс Браун, она мой лучший друг. Ее имя Сексон, не правда ли странное имя?» «Мне оно очень нравится», — ответил Билли, снимая шляпу и протягивая руку. «Рад познакомиться с вами, мисс Браун». Когда она почувствовала в своей ладони его мозолистую руку, она беглым взглядом успела слегка его рассмотреть. Он же видел только ее глаза, и первое смутное впечатление было, что они голубые. Только позже он заметил, что глаза серые. Она же сразу уловила цвет его глаз, темно-синий. Заметила она и то, что глаза большие, красивые, и выражение лица задорно-мальчишеское. Ей понравился открытый взгляд этих глаз, как понравилось и прикосновение руки. Она заметила также, правда, не так отчетливо, его короткий прямой нос, здоровый румянец его щек и решительное очертание короткой верхней губы. С особенным удовольствием она остановила свой взгляд на красивой линии хорошо очерченного, хотя довольно большого рта, улыбавшегося алыми губами, за которыми блестели ослепительные белые зубы. «Мальчик, большой мальчик», — подумала она. Они улыбнулись друг другу, и, опуская руку, она была поражена цветом его волос, коротких, вьющихся и светлых, как лен. Он был такой светлый блондин, что напомнил ей виденные на сцене типы, вроде Оли Ольсона или Йон Йонсона, но на этом сходство и прекращалось, так как брови и ресницы его были темные, и взгляд его был твердый, мужской. Костюм его из хорошего темного сукна был сшит портным на заказ. Сексон тотчас оценил его про себя никак не меньше, чем в $50. А затем в нем не было и тени неуклюжести скандинавских эмигрантов. Напротив, он был одним из тех редких людей, сложение которых не уродует даже современный мужской костюм. Каждое движение его было гибким, уверенным, неторопливым. Конечно, она не могла всего этого заметить сразу. Она видела хорошо одетого человека с грациозными движениями и красивой фигурой, и только, и скорее почувствовала, чем заметила, спокойную и уверенную игру его мышц. И она почувствовала также, что он даст ей спокойствие и отдых, в которых она так нуждалась, утомленная тяжелой работой, 6 дней в неделю разглаживая крахмальное белье. И так же, как прикосновение его руки благотворно действовало на нее и вся его фигура. Когда он взял у нее программу и, как все молодые люди, стал говорить комплименты, она сразу почувствовала, как сильно он ей понравился. Никогда в своей жизни она не восхищалась так мужчиной и с удивлением себя спрашивала, неужели это он? Он танцевал великолепно. Она почувствовала то удовольствие, которое испытывают хорошие танцоры, найдя подходящих себе партнеров. Медленные грациозные движения гармонировали в совершенстве с ритмом музыки. В его движениях не было неуверенности. Она смотрела на Берта, грубо танцевавшего с Мэри, сталкивавшегося не раз с другими парами танцующих. Высокий, стройный, гибкий Берт считался хорошим танцором, но Сексон не помнила, чтобы она когда-нибудь танцевала с ним с особым удовольствием. Какая-то порывистость портила его манеру танцевать. Горячность эта не была в нем обычной, но иногда прорывалась. В его натуре было нечто неуравновешенное. Он был слишком порывист, и всегда можно было ожидать резкого движения. Казалось всегда, точно он стремится обогнать время. С ним было неспокойно, он действовал на нервы. «Вы прелестно танцуете», — сказал Билли Робертс. Я слышал, как многие товарищи говорили об этом. «Я люблю танцевать», — ответила она. Но потому, как она ответила, он почувствовал, что она не любит говорить во время танцев и продолжал танцевать молча. Она оценила его внимание к ней. В той жизни, которую она вела, редко можно было встретить внимательное отношение. «Неужели это он?» Она вспомнила слова Мэри «Я завтра же вышла бы за него замуж» и поймала себя на мысли, что вышла бы за Билли Робертса хоть завтра, сделая он ей предложение. Она подвигалась вперед, увлекаемая его властным объятием, и ей хотелось грезя сомкнуть глаза. «Призовой боксер!» Она почувствовала прилив злобы, когда подумала о том, что сказала бы Сара, если бы могла ее сейчас увидеть. Но он был не боксер, он был возчик. Внезапно ритм танца изменился, движения танцующих стали более плавными и объятия Билли более настойчивым. Сексон показалось, что ее подняли и понесли, хотя ее ножки, обутые в бархатные туфельки, не отрывались от пола. Затем он немного отодвинул ее от себя и, глядя ей в глаза, смеялся вместе с ней над тем, как ловко у него это выходит. В конце, на последних тактах, оркестр замедлил темп, и они оба, словно увядая вместе с музыкой, медленно заскользили по залу и остановились только с последним умирающим звуком. Пробираясь с ней сквозь толпу в поисках другой пары, он сказал: «В танцах мы точно созданы друг для друга». «Это был сон», — отвечала она. Ее голос прозвучал так тихо, что ему пришлось наклониться, чтобы расслышать, и он увидел пламень ее щек, отразившийся и в глазах ее мягким чувственным блеском. Он взял у нее из рук программу и торжественно написал на ней свое имя огромными буквами вдоль всего листка. «А теперь, — сказал он задорно, — ее можно бросить. Она уже ни на что не годится». И он разорвал бумажку. «Следующий вальс со мной, Сексон», — приветствовал их Берт, когда они встретились. «А ты, Билли, возьми Мэри».
«Нельзя, Берт», — ответил тот. «Мы с Сексон сговорились танцевать вместе весь день».
«Берегись, Сексон», — предупредила ее Мэри лукаво. «Он хочет забрать тебя в руки».
«Мне кажется, я умею ценить прекрасное», — отвечал Билли галантно.
«И я тоже», — поддержала его Сексон.
«Я теперь бы и в темноте вас узнал», — прибавил Билли.
Мэри посмотрела на них насмешливо и внимательно, а Берт заявил добродушно: «Одним словом, я вижу, что вы время не теряете. Но если вы можете пожертвовать нам несколько минут после танцев, и Мэри, и я будем очень рады вместе с вами пообедать».
«Вот именно», — подтвердила Мэри. «Будет уж вам прохаживаться на наш счет», — засмеялся Билли и обернулся, чтобы заглянуть Сексону в глаза. «Не слушайте их. Они сердятся от того, что им пришлось вместе танцевать. Берт — отчаянный танцор, а Мэри не очень. Ну, пойдемте, увидимся с ними после танцев».